Дарья де Зомбре. Сеть птицелова. Память Антона. Мы были дети 1812 года. Матвей Муравьев-апостол. На самом деле, каждая из нас — театральная пьеса, которую смотрят со второго акта. Все очень мило, но ничего не понять. Хулио Кортасар. Игра в классике. Челобитное митрополиту Тобольскому и Сибирскому Преосвященному Антонию и иеромонаха Мисаила духовного приказа Вознесенского монастыря об удалении от монастыря умалишенного Н. 1794 года, апреля 27 дня. Ваше Высокопреосвященство, премилосердный Отец наш, покорнейше прошу благоволить к нижайшей просьбе, учинив отеческое милосердие. Согласно указу всемилостивейшей государыни нашей, принимаем мы в обители до 10 заблудших душ мужеского полу в нецелом уме для духовного исцеления и вразумления. Так прошлым сентябрем привезен был к нам человек средних лет, наружностью и манерами весьма приятный, большой охотник до игры в шахматы, чем сразу и расположил к себе отца игумена. Не отказываясь от монастырской работы, человек этот мало-помалу спознался с крестьянами окрестных деревень, давая им советы простые и дельные. И вскоре прошел слух о великой мудрости оного, и так о 20 человек за день приходили под окно его кельи. Но к кому приходили они? Не к монастырскому травнику и не к его преподобию, а к безумцу. Однако ж, установив плату за свои советы по 10 копеек медью, сей последний весьма помог скудной монастырской кассе, и, стыжусь признаться, мы с отцом игуменом были весьма довольны столь неожиданному источнику дохода нашей скромной обители. Третьего же дня после повечерия отец игумен, вернувшись к себе в келью, совершил немыслимое. Выпрыгнул в окно с веревкой в круг шеи и через сто повесился. Невозможно и представить себе, как сей пастырь, столь чистый духом и помыслами, позабыл о святом служении и совершил грех, равного которому нет. Позор, навлеченный на обитель через оное деяние, безмерен, и сам я таковым внезапным, какового во всю жизнь мою со мною не случалось и несчастьем, столь поражен был, что несколько времени провел в беспамятстве. А пришед в себя самолично, осмотрел келью игумена и не нашел в ней ничего, что могло бы повлечь за собой проступок столь страшный. Его преподобие не получал в тот день писем, и единственное, чем занял свой невеликий досуг, — игрою в шахматы. Шахматная доска с неоконченную партией осталась стоять на столе, а принюхавшись мне, почудился в воздухе аромат лавандовой воды, коей, пренебрегая монастырским запретом, пользовался Н. Впервые, по слабому рассуждению моему, пришла мне мысль присмотреться поближе к нашему новому постояльцу, у коего не приметил я по сю пору ни единого признака повреждения рассудка. Ныне же, отправившись по хозяйственной надобности в селение, ближайшие к обители, выслушал я старосту и похолодел. В том селении за единый месяц первый мужик заколол рогатиной отца своего, второй удушил кушаком жену, третий же до смерти прибил малолетнего сына калеку. Ужас объял все естество мое, ваше высокопреосвященство, егда узнал я, что он и трое душегубов бывали в нашей обители, где получали советы от безумца. Воротившись, сыскал я последнего в курятнике за кормлением птицы. Подошед, взяв за руку, а была она холодна, точно смерть, и вопросил со всею строгостью, отчего лишил себя жизни отец игумен. Безумец же, подняв на меня недвижные очи, сощурил вдруг один глаз, оскалился кипес и рек «Иля пердю». Он проиграл. Глава первая. «В Польше хлеба больше». Поговорка. Князь настоял, а княгиня не смела перечить. Негоже подарки государеву оставлять без присмотра, Горячится погожим майским днем 12-го года его сиятельства. В этот день Джон Беллингем стреляет в английского премьер-министра. Там же в палате лордов заседает Джордж Гордон Байрон, опубликовавший пару месяцев назад первые песни «Паломничество Чайльд-Гарольда». Четвертый президент американских штатов собирается объявить Англии войну за независимость. Плачет в своей лэндпортской колыбели младенец Чарльз Диккенс. Бетховен пишет седьмую и восьмую симфонии. Братья Гримм готовят к выходу том волшебных сказок. Мэтью Мюррей строит первый коммерческий паровоз для Мидлтонской железной дороги. А в Стаффордшире Томас Веджвуд, человек, чья фамилия известна князю и княгине лишь по прелестным фарфоровым чашкам, уж 10 лет как трудится над созданием будущей фотографии. Но сидящая напротив супруга княгиня вряд ли доживет до своего дагеротипного изображения. Да и зачем оно нам, темное, не оставляющее пространство воображению, но всегда оставшись веки полупрозрачной акварели? Она опускает глаза, отказываясь озвучить тайную причину своего нежелания ехать в Трокский уезд, а князь все говорит и говорит, да все не то, что хочет услышать супруга. Весьма частый случай частного супружеского бытия. Через полуоткрытое окно деревянного особняка в переулке близ Большой Дмитровки майский ветер доносит запах сирени из сада и дубреных кож с охотного ряда. Густо пахнет и навозом, но вонь эта является парфюмерной константой любого крупного города эпохи, и нос княгини даже не отмечает его, как не чувствует загазованного воздуха современный москвич. «А что доход маловат в сравнении с великоросскими деревнями?» продолжает излагать ненужное его сиятельство. «Так забрось как ляхи имение, оставь арендаторам, и останешься сам с носом. Суплата кауза то ли тур морбус. С устранением причины устраняется болезнь, безхозяйный дом сирота». Как многие просвещенные дворяне, его сиятельство с легкостью женит латынь с народной мудростью. Княгиня же, перебирая унизанной кольцами рукой домашнее свое платье, размышляет не о хозяйственных нуждах его сиятельства, а о своих, знакомых матерям каждой девице на выданье обязанностях. Она знает, нынче летом государь, а значит, и весь императорский двор будут в Вильне. А дочь ее, княжна Авдотья, вздыхает Александра Гавриловна, выезжает вторую зиму, однако успехи ее в свете, увы, невелики. Скромнее, чем ожидала княгиня, учитывая положение семьи и даваемое за княжной приданое. За масличные балы княгиня смирилась было с тем, что дочери не суждено составить блестящую партию. Однако возможность сойтись с лучшими петербургскими фамилиями в обстановке далекой от столичной чопорности вновь оживляет ее матримониальные мечты. Она переводит серые прозрачные глаза свои на князя, и он, наконец, читает в них согласие. «Вот и славно, княгинюшка, вот и славно!» — целует он супругу в еще нежно-розовую сосна щеку и быстро, пока места не передумала, выходит из гостиной. И никто не потрудится объяснить Александре Гавриловне, что ежели государь и доберется до дальних и пыльных границ безбрежной своей империи, то лишь от того, что многолетние слухи о войне с Бонапартом подтвердятся, а значит и Вильна, и все западные губернии окажутся на самом, что ни на есть, передовом рубеже наполеоновской армии. Впрочем, сам князь, следом за графом Федором Васильевичем, был свято убежден, что войне с Бонапартием не бывать. Давние приятели по английскому клубу, Ростопчин с Липецким, с неделю как со вкусом обсуждали выгодный мир с турками. Бессарабия присоединена к России, гордый рос, как истори, встал на брегах Дуная. Мир, мир. А Бонапарт, что? Не хватит у корсиканского выскочки наглости замахнуться на Россию, матушку, повторяет то и дело князь. Чай не наполитанское королевство, откуси да выплюнь. И не Пруссия, Австрия, Португалия, Италия, начнет перечислять сидящая рядом с французским романом дочь его Авдотья. Но только про себя. Одно перечисление успехов маленького капрала приводило у старшего Липецкого к разлитию желчи и дерганию старой, полученной в турецкой же компании колотой раны в правой ляжке. «Далеко шагает, пора унять молодца», — цитирует он старика Суворова, заканчивая сими золотыми словами любые дискуссии о Буонапарте. А Авдотье, как, впрочем, любой барышни ее круга, был симпатичен свежеиспеченный император. Вознесшись ниоткуда, он усмирил революцию и покорил полмира, а, покорив, бросил его к ногам вдовы Багарне. Помилуйте, есть ли на свете что-нибудь романтичнее? Наполеону повезло быть воплощением романтического героя в эпоху культивирования романтизма. Заметим, два с лишним века спустя никто из полководцев так и не смог его в том переплюнуть. И пусть развод двух любящих сердец немало нашу княжну опечалил, но, как писала Авдотья сердечной подруге Марии Щербицкой, трагедия императора в том и состоит. Прежде вынужден он думать о процветании подвластной ему империи, лишь за сим о личном. Тем временем из Петербурга, из кругов весьма близких Коничкову, плыли в старую столицу эпистолярные сплетни, мол, сам государь Александр Павлович дважды отказал Буонапарту в супружеском и марганатическом счастье. Сначала в руке великой княжны Екатерины, а два года спустя великой княжны Анны, спешно обрученной с принцем Оранским, лишь бы не досталось наглому корсиканцу. И об этом тоже жалела Авдотья, ибо сей отказ полностью рушил ее надежду увидеть блестящего Буонапарта среди ликующей толпы где-нибудь неподалеку от Успенского собора. О пышной императорской свадьбе мечтала княжна не о войне. О войне она и не думала. Сборы в имении каждый год повторялись с привычностью кошмара. Степенный московский дом Липецких перевернут был вверх дном. Двигали мебель, снимали картины и зеркала, наполняли доверху дорожные сундуки. Княгиня металась по комнатам, вздымая юбками неизбежные при великом летнем переселении ссоры из оберточной бумаги, веревок и сена. Им прислуга обкладывала посуду и хрупкие безделушки из гостиной. Теснились во дворе подводы, какие пустые, какие уже просевшие под господским скарбом. Перекликивались с бестолковой в предотъездной суете дворни и возницы, жмурились, отмахиваясь от мух разбитые лошади с подвод. Свесь в языки и тяжело дыша, лежали под экипажами дворовые собаки. А в господском доме беспрестанно что-то падало, звенело, хлюпало. Хозяйская рука раздавала оплеухи щедрее обыкновенного. Николеньку с дядькой от греха подальше отправили на прогулку по Тверскому. Старшие же брат с сестрой сидели тише мышей на широком подоконнике отцовской библиотеки меж тяжелыми гординами и зеленоватым оконным стеклом, деля меж собою крепкое берцдорфское яблоко. Они грызли яблоко, сохраненное с прошлого урожая в сухих и прохладных подвалах московского дома, и лишь переглядывались, услышав особенно громкий маменькин виск. Совсем юные. Вчерашние дети, хоть одна, ежели завтра замуж, навсегда оторвется от родимого дома, а второй не сегодня-завтра отправится умирать за отечество. Но пока мист Алексей перелистывал любимых своих философов, а Дуня, сдвинув рыжие брови, вчитывалась в брошюрку некой «Олимпии де Гуш». Опусы Олимпии, почти 20 лет запрещенные, во Франции тайно были вывезены Алексеем на дне сундуков из Европы. «О, женщины, когда же вы прозреете?» — читала княжна Липецкая, 19 лет от роду, а молодой князь Липецкий, 22 годов, прятал улыбку, видя ее озадаченное лицо. Что получили вы от революции? Или вы боитесь, что наши французские законодатели снова спросят женщины? А что же у вас общего с нами? Все, — ответите им вы. Авдотья растерянно оглянулась на брата, но тот сделал вид, что крайне увлечен феминологией духа Гегеля. Сдержав пораженный вздох, она вернулась к книге. Довольно прятаться за спиной мужчины. Что есть брак, как не могила доверия и любви? Продолжала мятежная Олимпия. Дуня испуганно вздрогнула. Могила, доверие и любви? Тем временем за стеной библиотеки происходила сцена, вполне иллюстрирующая страстные воззвания мадам де Гуш. Утомленная сборами, Александра Гавриловна в сердцах не удержалась и выдала не успевшему укрыться в английском клубе папеньке истинную причину своего нежелания отправиться на лето в бывшие польские земли, в Трокский уезд. «Бесстыдники!» — подбородок княгини дрожал от возмущения. «Вводят своих любовниц в порядочный круг, возят на балы!» Княгиня отчаянно ревновала, а ту пору полячки имели репутацию роковых соблазнительниц, а российские орлы, недавние покорители Польши, с легкостью ловились на крючок и вознаграждали себя за военные победы. Почитая в суе супруга отчаянным ловеласом, княгиня не желала вновь оказаться рядом с обольстительной приманкой. И пусть в барском доме и в ближайшей к дому деревне барня искоренила искус, заселив их людьми из своего калужского имения, опасный соблазн так и витал в воздухе западных губерний. «Ангел мой, Господь с тобою!» Преодолевая некоторое сопротивление, князь прижал сидеющую голову ее сиятельству к своей груди. И пока супруга что-то жарко шептала в его бархатный жилет, князь замер, потерянно глядя в мертвый зев камина. Он знал, что сильно виноват перед женой, но знал также, что амурные дела не имеют к его постыдной тайне никакого отношения, и что уж лучше простыть ветреником, чем открыть свой Александрин страшную истину. Наконец, провожаемая толпой дворовых во главе со старой нянькой, со слезным поцелуем приложившейся к барниному плечу, с Божьей помощью выехали со двора и медленно, вслед за такими же вереницами семейных помещичьих обозов, покатились в сторону летних своих резиденций. Княгиня расправила юбку дорожного платья и вздохнула, оглядываясь на городской дом. Она знала, что прислуга, в последний раз истово перекрестив бар на дорожку, вмиг изменит строгому домашнему распорядку. Праздный лакей сядет у крыльца бренчать на балалайке. Горничные примутся точить лясы у ворот. Мимо них, щелкая орешки, будут прохаживаться приказчики из ближней лавки. Москва на лето плотно захлопнет ставни, опустеет и притихнет. В садах за бланжевыми охренными кофейными фасадами станут заливаться разве ж соловьи, да голосить по барским прудам лягушки. Вырастет вдоль мощеных дорог никем не скашиваемая трава, и еще явственнее станет ее деревенская суть. Вглядимся вслед за княгиней из окна дорожной кареты назад и мы. И вздохнем на другом. Через 4 месяца той Москвы, которую знает ее сиятельство, не станет.